В эфире «Индиго и Пермафрост» – подкаст о джинсовом культе и вечной мерзлоте. Эпизод номер 06. Погнали. Привет, меня зовут Дмитрий. Я рассказываю о джинсах и даю ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого раз в две недели. Ну, а дальше как пойдет. Сегодня в определенном смысле необычный эпизод. Я почти ничего не расскажу про джинсы, будет больше про главный вопрос всего такого. Но без этого исторического экскурса, как мне кажется, нельзя понять феномен японского денима и японских репро-джинсов. Особенно актуальна эта тема на фоне повышенной активности воспоминаний о Второй мировой войне в год очередной круглой даты с ее окончания. Согласись, ведь странно, японцы проиграли войну американцам, страна разорена дотла, 40% объектов промышленности и инфраструктуры уничтожено, произошли чудовищные атомные бомбардировки, и после всего этого японцам вдруг от чего-то хочется делать и носить классическую американскую одежду и выглядеть как американцы. Как такое может быть? Для того, чтобы понять эту странную страсть японцев к американской одежде, надо вспомнить еще довоенные времена. О джинсах тогда речь совсем не шла, но мощная индустриализировавшаяся Япония также быстро модернизировала свое общество и культуру. И уже тогда Америка была именно тем образцом, с которого японцы копировали моду и представление о современности. В общем, и воевать с Америкой Япония не слишком хотела. Тот же, например, адмирал Ямамото, который спланировал и реализовал атаку на Перл-Харбор, он был большим фанатом американского флота, учился в военно-морском колледже США и Гарвардском университете. Ну, потом там, в общем, в милитаристском угаре японцы, конечно, пытались бросить вызов штатам. Пропаганда рисовала их агрессорами и варварами. Ну, а на последнем этапе войны вопрос ставился вообще очень просто. Солдат может победить или умереть. И даже атомные бомбардировки не сломили дух японской армии. То есть паники не было, и сдавались они организованно только тогда, когда император такой приказ отдал. С готовностью умереть. Теперь уже не вследствие собственного подвига, но в результате этой сдачи. И вот решение о прекращении сопротивления, оно же было принято не от ужаса и разбегаясь. Да, оно было принято правящими кругами вполне осознанно, на основании просто рационального анализа, понимания, что война проиграна и дальше сопротивляться бесполезно. То есть также в управляемом ключе надо было как-то пригасить и угар ненависти к врагу, фактически, ну, демобилизовать нацию. Надо было сбавить обороты внутри страны, где, ну, полтора десятилетия патриотическая истерия разжигала в людях желание повоевать. И вот, начиная с августа 45 года, общество начинает подготавливать к тому, что война подходит к своему логическому концу. В японском есть два слова, которыми можно было бы обозначить окончание войны. Хайсен и сюсен. Не уверен в моем японском произношении. Но первое обозначает поражение и полный разгром. А второе, более мягкое, не содержит какой-то негативной окраски, такое слово, которое означает просто окончание войны. Нетрудно догадаться, что в пропаганде всегда использовалось только второе слово. Людей как бы постепенно убеждали в том, что вскоре установится мир, а боевых действий больше не будет. Ну вот, как бы сами собой они исчезнут. Ну, там, конечно, надо было обосновать и причины, по которым до сих пор божественная нация должна была бы вдруг принять условия, навязанные ей варварскими странами. В соответствии с этим население убеждали в том, что Япония принимает условия капитуляции, потому что противник имеет супероружие, ту самую атомную бомбу, что позволяет империи сдаться, не опозорив себя перед великими духами предков. И провозглашалось, что Япония спасает все человечество, так как она не дает повода к дальнейшему использованию ядерного оружия. Ну и в-третьих, пропагандистскими усилиями американцы вдруг превращаются из демонических империалистов и варваров в красивых, чистых, веселых, улыбчивых соседей, которые помогут восстановить экономику страны. И война преподносилась как нечто очищающее и изменяющее людей и страны в лучшую сторону. То есть оккупационные войска преподносились как люди, исправившиеся Пройдя горнило войны, они изменились. Кроме того, начали проводиться инструктажи с целью научить императорских подданных общению с иностранцами. Раскрывались их привычки, особенности, культура, ну и так далее. Хотя, конечно, одной пропагандой не обошлось, и по иронии судьбы, силы Кэмпэйтай, еще недавно хватавшие каждого, кто выражал антивоенные настроения, теперь с тем же рвением следили за общественным порядком и на корню пресекали все попытки воинственного неподчинения оккупационным властям. И таким образом, изначально разжигавшая ненависть к врагу пропаганда в конечном итоге сыграла огромную роль в том, что последующая оккупация Японии прошла практически бескровно. При этом широкие массы японцев милости от врага не ждали. Победи они сами, они бы вели себя именно так. Но вместо массовых расстрелов и изнасилований, что увидел японский народ от американского оккупанта? Абсолютно какие-то нелогичные вещи. Оккупация продлилась 7 лет, ну, в общем-то, не так много, наверное. Генерал МакАртур за это время успел провести токийский процесс, трибунал над военными преступниками, провести экономические реформы. Если интересно, то были ликвидированы группы дзайбацу, типа всех этих ростехов, Роснефтей и прочих госкорпораций, выкуплена земля у помещиков и продана арендаторам, крестьянам в рассрочку, за счет чего очень быстро получилось создать 3 миллиона фермеров. Были профсоюзы созданы, сбацана линия Доджа. Вот план Маршалла все знают, а линию Доджа нет. Это почти 2 миллиарда долларов помощи, преимущественно едой, но и сырьем, и машинами. Это налоговая реформа, подавление инфляции, бездефицитный бюджет, стабилизация рубля, ну, в смысле иены. В общем, стандартный такой МВФовский в нынешних терминах пакет. В общем, к концу оккупации экономика вернулась на довоенный уровень и еще 10 лет росла по 9% в год. И потом еще росла просто чуть более медленными темпами. Тот же самый МакАртур 3 раза перенабирал полицию, то бишь набирал, увольнял всех и набирал заново, пока не искоренил коррупцию. Дали право голоса женщинам, новую конституцию приняли, но, что может быть более важно, при штабе оккупационных войск действовало управление гражданской информацией и просвещение. Фактически, ну, некая такая цензура, у которой направленность была на демилитаризацию. У японцев теперь это называется обратный курс. Также появляется и американское кино, так называемое кино с поцелуями, и японцы могут широко потреблять продукт голливудской фабрики грез. И вот эта самая американская мечта была представлена широко и разнообразно. В результате побежденная во Второй мировой войне послевоенная Япония дала совершенно иную реакцию на своих завоевателей, чем большинство завоеванных государств на протяжении всей истории. Япония восхищалась Штатами. И в течение последующих десятилетий японцы, ну, влюбились в Штаты в немалой степени благодаря американской культуре, которая попала в Японию в виде музыки и фильмов прежде всего. Потребовалось время. Ну, например, попытки надеть военную форму вообще рассматривались как преступление. Фактически полные 20 лет после окончания войны японские белые воротнички продолжали одеваться в сшитые на заказ костюмы британского стиля. А студенты носили черную шерстяную форму с квадратным воротником-стойкой, похожую на прусскую. В 4-м эпизоде подкаста, посвященном источникам информации, я упоминал уже книгу историка культуры Дэвида Маркса «Амитора». Название такое странное. Амитора – это типичное японское словцо. Они любят сокращать длинные, особенно иностранные слова, до таких четырехслоговых конструкций. Амитора – это сокращенное «Америкен Торадишинару». Не знаю, правильно ли мое японское произношение, но это «American Traditional» исковерканное. Американский традиционный. И под этим понималась любая японская адаптация традиционного американского стиля. Так вот, эта книга Дэвида Маркса целиком посвящена истории прихода в Японию, американской моды и джинсов в частности. Первой такой модой стала Ivy Fashion. Имеется в виду Ivy League, Лига Плюща, американские классические университеты восточного побережья, так называются, ну, потому что их кампусы и корпуса выполнены вот в таком классическом английском стиле. Здания из красного кирпича, увитые плющом. Под вот этой Ivy Fashion и понималось, собственно, то, как выглядели студенты этих университетов в начале 60-х. Появление этой моды связывают с компанией One Jacket, такой нацеленной на молодежь. Это совсем не тот ван, который скейтерские кеды, другой ван. Но суть в том, что уже перед Токийской Олимпиадой 64 года полиция отлавливала сотни молодых людей, разгуливавших по Гинзе в такой неподобающей одежде. Чем-то напоминает историю наших стиляг. При этом совсем немногие японцы могли себе позволить покупать настоящую американскую одежду, потому что курс иены в это время был очень низкий – 360 йен за доллар. Пока в конце 70-х иена не окрепла до 200, а позже и до 100, вот тогда, где-то в 80-х годах, на этом фоне начался массовый экспорт в Японию винтажной американской одежды. Винтаж звучит очень романтично. На самом деле это были абсолютно неликвидные складские остатки с точки зрения американцев, ну, не модное старье. Итак, что мы получили за период с 45 по 85 год? То есть японцы видели того самого Джеймса Дина и Марлона Брандо, их стоические самурайские фигуры, которые, казалось, воплощали весь американский пафос в таких суровых личностях, и глядя на них, японцы стремились понять и испытать этот американский путь, мятежный, игривый, спонтанный, волнующий. И во многом это была противоположность той стратегии, которая, личностной стратегии, которая привела Японию к послевоенному экономическому успеху. Да, это вот это «работай усердно, работай как можно дольше, оставайся в строю, смешайся с толпой». То есть вот природа японского общества, она фактически лишила большинство людей возможности вести подлинно американский образ жизни, такой полный приключений и свободы. Ну, тот образ, который был изображен в американском кино, конечно. Но на каком-то подсознательном уровне люди, прикованные к этой роботизированной офисной работе, решили, что если они не могут жить как американцы, то, по крайней мере, могут одеваться так, ну, в выходные хотя бы. И вот японская любовь к джинсам родилась потому, что ни один другой товар не воплощал этот американский дух так, как пара джинсов. Ну, об этом я уже неоднократно говорил. В общем, если ты носишь пару винтажных левайсов и имеешь старую американскую машину, то хотя бы на некоторое время можешь притвориться, что находишься в беззаботном мире американских граффити. Хотя в понедельник ты снова должен быть огурцом и идти на работу. Возможно, самой странной вещью является такой элемент репромоды, как американская военная форма времен войны. Ну, совсем ведь странно носить одежду американских летчиков, сбросивших на твою страну атомную бомбу. Дэвид Маркс называет два возможных объяснения. Первое. В любой стране есть люди, фанатеющие от всего военного – формы, снаряжения, оружия и тому подобное. Я думаю, что у каждого из нас есть хоть один такой знакомый. Такие люди в Японии не могли удовлетворить свою страсть, коллекционируя японскую военную атрибутику, так как она была просто запрещена как элемент милитаристской идеологии. Поэтому им оставалось использовать американскую. В конце концов, и у нас есть люди, считающие, что, например, немецкий военный нож – это просто отличный коллекционный предмет. Ну и второй вариант объяснения – это американская военная форма и атрибутика, ностальгия не по самой войне, а по периоду оккупации, который, как мы помним, воспринимался японцами весьма позитивно. Так что Flight Jacket Buzz Rixon – это просто красивая и удобная куртка, ничего более. Так что ж там было с джинсами? Во времена оккупации, в конце 40-х годов, разруха и бедная жизнь, японцы знакомятся с джинсами, которыми приторговывают американские солдаты. Говорят, что расплатиться с японской проституткой своими джинсами было весьма распространенным явлением. Появляются японские торговцы секонд-хенд джинсами. Так, например, в 1947 году в Токио был основан один такой магазинчик, торговавший на рынке Амиёко американским БУ обмундированием. И когда в 1956 году внешнюю торговлю слегка либерализовали, и владелец этого магазина стал закупать секонд-хенд джинсы в Америке, стирать их, чинить и перепродавать для распространения другим магазинчикам. В это время первые дистрибуторы официально привезли в Японию новые джинсы Levi's и Lee. Те самые сырые джинсы из Selvedge Denima. Кстати, это был очень дорогой для японцев товар. Чтобы его удешевить, хозяин этого магазина, ну, как, впрочем, многие другие неизвестные нам по имени торговцы, решил начать шить джинсы в Японии. Это были легкие брюки традиционной джинсовой пятикарманной конструкции на молнии из смесовой хлопковой ткани, окрашенной индиго. Они, в общем, смутно напоминали настоящие джинсы, но стоили в 10 раз дешевле импортных левайсов. Так, в 1961 году появился джинсовый бренд Edwin. Ну, если вглядеться, то это просто переставленные, перевернутые буквы в слове «деним». В своей официальной истории компания Edwin называет себя первым японским джинсовым брендом. Но так ли это на самом деле? Сейчас разберемся. Главной проблемой было отсутствие, собственно, плотной саржи хлопковой. Японская текстильная промышленность производила ткани, ну, в целом, не тяжелее 6 унций. И эту ткань скорее можно назвать шамбре, нежели денимом. Поэтому японские торговые дома, занимавшиеся импортом джинсов, решили закупать американский деним и шить из него джинсы в Японии. Ну вот знаменитая фабрика Cone Mills, та, которая производила деним для Levi's, отшила наглых японцев. Отшила не в смысле пошила им джинсы, а в смысле послала куда подальше. А вот Canton Textile Mills из Джорджии была не столь категорична. И так в 1963 году появились первые массовые качественные японские джинсы из американского денима. Марка называлась Canton. Один из контрактов на пошив и продажу джинсов Canton в Западной Японии получила компания Maruo Clothing из городка Кадзима, расположенного где-то там между Курасики и Окаямой в префектуре Окаяма. И через несколько лет Maruo Clothing порвала контракт с джинсами Canton, сама приобрела джинсовую ткань класса B у Cone Mills через второго дистрибутора Levi's'а и дебютировала с брендом Big John. Это было в 1967. Примерно в это же время стартовал и Edwin с джинсами из менее качественного денима от Burlington Mills. Но в течение следующего десятилетия именно Big John стал самым успешным джинсовым брендом в Японии. В 1972 году на ткацкой фабрике Kuraba Mill, все там же в Кадзиме, выпустили первый японский деним. И это было сделано на современных по ту пору станках. Ну, суть в том, что не на челночных. Ткань получила название KD-8, то бишь Kuraba Denim, попытка номер 8. Вот в следующем году Big John запустил коллекцию джинсов из этой ткани. Ну и, мягко говоря, большого успеха они не снискали. Так что в Японии не было настоящей традиции изготовления денима на старинных челночных ткацких станках. Хотя сами такие станки, конечно, были. А вот в 80-м году у управляющего Big John появилась сумасшедшая идея сделать копию старинных американских джинсов, начиная, собственно, с Selvedge денима. В дело пошел старый ткацкий станок, использовавшийся для изготовления парусины. Эти джинсы получились ужасными. И идея создания собственного Selvedge денима была заброшена. Big John продолжил свое развитие как марка современных джинсов, был весьма успешен в экспорте. И вот после всего этого первым японским брендом, который запустит и будет постоянно производить винтажный деним в Японии, стала созданная за год до этого студия Dartisan. Поначалу они тоже не особо хорошо себя чувствовали, но положили начало всему движению. Ну и все это осталось бы в Японии надолго, внутри Японии, если бы Эвису, другая компания, имя которой очень важно в контексте этой истории, не подписала бы соглашение с британским бизнесменом в Гонконге о начале экспорта в Великобританию. Вот оттуда уже люди на Западе начали узнавать о том, что японцы делают джинсы более аутентичные, чем, собственно, американские. Ну, давай тут по порядку. Что было дальше, я рассказывал в предыдущих выпусках. Американские джинсы деградировали качеством в эпоху массового производства, японцам пришлось их сделать самим. Почему? Ну вот я попытался рассказать сейчас. А вот кто был первым и когда? Этих первопроходцев называют Osaka 5. Пятерка из Осаки. Это те самые 5 первых компаний, которые начали производить джинсы. И так получилось, что сконцентрировались они географически именно в городе Осака. Первой была компания, до сих пор существующая, до сих пор относящаяся к группе премиальных компаний. Та компания, которая с творчества начала, творчеством продолжает и сейчас. Мне тоже она очень нравится. Студия Дартизан. Она была основана в 1979 году. В 1988 году появилась компания Denime. Не знаю, как правильно их произносить. Это такой бренд репро-репро, очень тщательного и скрупулезного воспроизведения американских левайсов. Какое-то время назад он помер, а тут его сейчас опять, ну, как бы возрождают. Конечно, это уже немножко не то, но можно сказать, что бренд жив. Третий по времени появления – Эвису. 1999 год, там некая игра слов, сначала он Эвис назывался, ну, типа Левис, превратилась в Эвису. 91 год, такое рисованное краской крыло чайки на кармане, наверняка ты видел. Это компания, которая очень много сделала именно для выхода японских джинсов во внешний мир. Они широко пошли в Штаты, в Европу, тесно слились с хип-хоп-культурой, поддерживали многих известных музыкантов. Но, в конце концов, сейчас это гораздо более широкий бренд, который, ну, трудно назвать именно брендом японских джинсов правильных. Четвертым появился Full Count, по-моему, в 93-м году. Они первыми начали использовать зимбабвийский хлопок и ориентировались на комфорт. Они же придумали вот этот тяжелый деним и до сих пор живы-здоровы, выпускают отличные продукты. Ну и последнее в этой пятерке. В 95-м году появилась компания или бренд Warehouse. Их вклад состоит в том, что они модернизировали и улучшали многие детали и тоже делали шаги именно на пути отхода от идеологии репродукции к собственному творчеству. Формально не входит в пятерку из Осаки компания «Самурай». Она была основана чуть позже, но тоже очень близка к этой группе изначально работавших вот в 80-е, начале 90-х годов компаний. Ну, именно так и работает кластерный подход, когда в одном физическом пространстве появляется большое количество компаний, действующих на одном и том же рынке. Они интенсивно конкурируют друг с другом, и это вроде бы плохо и мешает им расти. Но на самом деле наоборот, это помогает. Растут компетенции, растут кадры, есть взаимообмен идеями, появляется некая инфраструктура. Вот пятерка из Осаки фактически оживила помирающую к тому времени текстильную промышленность региона Окаяма и создали инфраструктуру для последователей, для всех тех десятков компаний и брендов, которые в 2000-х годах появились, некоторые успели за это время, значит, помереть, новые появились. Но сейчас это в любом случае вполне живое и такое вибрирующее движение. Как справедливо было сказано в книге Дэвида Маркса, это те японцы, которые спасли американский стиль. Ну вот такой получился взгляд на историю пятерки из Осаки. Ничего про Осаку, ничего про Окаяму и джинсы, но вот много о предпосылках я сказал. Остается возможность как-то вернуться к этой теме, может быть, в будущем. На этом прощаюсь. Задавай вопросы или просто шли привет по электронной почте indigo&permafrost@gmail.com с тем же именем в Instagram, так что можно писать и в директ. Если понравился этот подкаст, ты знаешь, что нужно делать. Подписывайся на Apple и Google подкастах, Яндекс.Музыке, ну или где ты там слушаешь свои подкасты, ставь оценки и оставляй комментарии. Так о проекте узнает больше таких людей, как мы с тобой. Нам не отогреть эту вечную мерзлоту, но каждый может зажечь.